Борис Яковлев. Странный преступник. Неожиданное знакомство. После 8 лет работы в научно-исследовательском институте Григорий Поленов все чаще стал себя ловить на мысли о какой-то однообразности его жизни, самоуспокоенности при достигнутом положении. Ему недоставало полета, покорения новых вершин, заново приобретенного опыта в других сферах деятельности. Отчеты об исследованиях, аналитические записки не доставляли уже ему внутреннего удовлетворения, выводили на некоторую кривую насыщения, неспособную прекратить бег вверх по параболе, и потому подвигали его к тому, чтобы он переосмыслил себя заново. И не вспомнить ему сейчас, с какого бока подкатила к нему идея испытать себя на стезе международных отношений. Помнит только, что сразу энергично включился в водоворот подготовки многочисленных ходатайств, входивших в перечень документов, подлежащих представлению в Академию международной торговли. Содержание этих бумаг, где сдержано, где в превосходной степени касающихся деловых и моральных качеств рекомендуемого, выводило его за рамки самых радужных ожиданий работы в разных странах, посетить которые даже в качестве туриста раньше ему не представлялось возможным. Он и предположить не мог, чем завершаться его усердие на дистанции длиной почти в 9 месяцев, предшествовавшей принятию решения о зачислении или отказе в зачислении его слушателям Академии. Первый этап марафона Григорий преодолел без каких-либо осложнений, хотя изредка он ощущал неприятное касание мысли, что пути к получению престижного образования для простого смертного, не поддерживаемого серьезными коммерческими или государственными структурами, закрыты. Однако это касание шло до поры до времени несущественным фоном, не затмевая удовлетворение Григория от продвижения своего плана, не вызывая чувства беспокойства за свое ближайшее будущее. Унизительную пощечину он получит позже. А пока все шло без сучка и задоринки, не рождая у него сомнений в правомерности помыслов, побуждающих двигаться по выбранному им пути. Интересно, понимал ли он, во что втянулся? Какой самоотдачи потребуется от него подготовка к вступительным экзаменам? Пожалуй, нет. Хотя он отдавал себе отчет, что входная дверь данного учебного заведения весьма узка и не готова впустить многих желающих, будь они даже самыми высококвалифицированными специалистами. Время с осени до середины весны тисками сдавило Григория. Работа, вечерние подготовительные курсы, поездки в переполненном транспорте, наполненные повторением про себя бесчисленных данных о численности населения разных стран, объемов добычи в них угля и нефти, выплавки стали, урожайности зерновых, экспортируемой и импортируемой продукции, производственных мощностях перерабатывающих отраслей и многом другом. Плотный жизненный график не только уверенно вытеснял из него желание расслабиться, передохнуть, но и неустанно подталкивал его в русло собранности, а искусные соблазны, побуждающие организовать себя иначе, отступали, тускнели, таяли. Он истреблял в себе намеки на прощение лености в мыслях. Цифры были для него чуть ли не главным, что занимало его в то время. Он довел себя до того, что пропал сон, а если и засыпал, цифры приходили к нему во сне, давили со всех сторон. В зашуренную лошадь, вот в кого он превратился. Но, тем не менее, он не ощущал досаду от того, что будь то упускал что-то важное в жизни, а только предвкушал встречу с далекими странами и невольно смущался грандиозных планов, выстраиваемых тайно в уме. Подчас на него наплывали философские размышления о важности образования. «Высшая школа, — рассуждал он, — это совершенно другой мир, значительный уже тем, что в нем осуществляется передача накопленных человечеством знаний новому поколению, которому суждено не только применить их на практике, но и приумножить, вложить в умы поколению следующему. Однако усвоенные знания – не последняя ступенька лестницы, а лишь шаг способности расщепить ядро чего-то неизвестного. Студент подобен сосуду, наполняемому фундаментальной и прикладной влагой, а полученный коктейль перестраивает его мозг на объяснение таинств природы, жизни, Вселенной. «Необразованный человек, — убеждал он себя, — наоборот, сродни закупоренной бутылке, из нее не испробуешь вкус свежих мыслей и суждений. Он более подвержен мифам, оказывает безграничный кредит доверия сотворяемым себе кумирам. Необразованность служит базисом безыдейности, расовой и религиозной ненависти, явления на свет инстинктов пушек и свинца». С такими серьезными мыслями продвигался Григорий сквозь насыщенные учебой будни. И неоткуда, казалось бы, взяться легкому настроению, если бы в перерывах между вечерними лекциями не случайные встречи на перекурах с Германом, слушателем третьего курса Академии. Выше среднего роста, крепко сложенный шатен, он привлек внимание Григория открытым взглядом, приветливой улыбкой. Черты лица его переплетались настолько необычным образом, что как ни пытался Григорий определить его национальность, прийти к какому-либо уверенному суждению не мог. «Из-за русского сошел бы, из-за грузина, из-за еврея», — весело оценивал его про себя Григорий. «Для всех, кажется, он был бы своим парнем». Как-то разговорившись по пустякам, они выяснили, что болеют за разные футбольные клубы. Это несущественное само по себе открытие привело к обмену между ними насмешками по поводу странных притязаний каждого. В другой раз они разошлись уже в оценке политических движений, набирающих силу после распада Советского Союза. Каждая их мимолетная встреча заканчивалась столкновением противоположных стихий и, казалось, понижала шансы найти какое-либо сходство между ними. Но именно это внешнее различие оставляло право надеяться на рождение в скором будущем их дружественных отношений. Поэтому Григорий не удивился, когда однажды Герман предложил посетить как-нибудь вместе пивной ресторан. У Григория был на счету каждый час, но он не жалел времени на встречу с новым знакомым, общение с которым ему доставляло большое удовольствие. И неудивительно, ведь тот умел так ярко окрашивать каждую свою мысль. У него был чрезвычайно развит дар речи, красочного описания даже самых обыденных житейских ситуаций. Со временем подобные предложения стали поступать с обеих сторон все чаще, а в конце апреля Герман пригласил Григория домой с целью познакомить его с Викторией, своей возлюбленной. С ней он уже год как проживал вместе, правда, не оформив официальный брак. Григорий с готовностью откликнулся на его приглашение, поскольку в последнее время его все чаще грызла мысль о том, что годы идут, а он так и не обзавелся крепкими друзьями. Такое впечатление, будто он только что приехал в чужой, холодный к нему город. В субботу, в 17:00, Григорий отправился в гости. В пути его мучили сомнения, идти ли ему с пустыми руками или купить что-нибудь в подарок. Слабые попытки объяснить свои колебания незнанием хозяйки, ее вкусов, не оправдывали отсутствие знаков внимания к ней со стороны впервые приглашаемого в дом гостя. Он еще не знал, на чем остановит выбор, но ему хотелось сделать приятное незнакомой женщине. Однако даже слабые потуги встать на ее место не помогали ему определить природу ее предпочтений. Наконец, освободившись от внутренних сомнений, он купил у метро букет цветов, а в ближайшем магазине подарков – высокую стеклянную вазу с цветными листьями, созданными легкими стеклодува. После чего ему ничего не оставалось, как убеждать самого себя в безграничной полезности подарка в хозяйстве. В подземке цветы издавали иные, более тонкие запахи, чем на улице у ларька, где они затмевались прочими букетами. И этим открытием он остался доволен. В ответ на звонок в квартиру Германа дверь открыла хрупкая женщина с белокурыми до плеч волосами, в сиреневом платье, с брошью в виде бабочки, привлекшей внимание Григория разноцветными отливами. Потом он не раз будет вспоминать, что в первое мгновение он разглядывал не лицо Виктории, а именно ту бабочку, из-за чего будет неизменно подвергаться ее шуточным сравнением Григория с сорокой, выделяющие из окружающих предметов самое сверкающее. Женщина отозвалась радостным приветствием. «Здравствуйте, Гриша! Много хорошего слышала о вас, Виктория!» Протянула она руку. Она просила Григория проходить, не стесняться, украдкой разглядывая мужчину, ради которого и был устроен торжественный обед. Из ее слов следовало, что сведения о Григории опередили его появление в этом доме. «Очень красиво и оригинально», — сказала она, прищурив слегка глаза, разглядывая врученный Григорием подарок. «Ну, не надо было тратиться!» Из комнаты вышел Герман. «О, добро пожаловать, Грик!» — улыбнулся он и крепко пожал ему руку. Цепко оказывая внимание гостю, он открыл дверь в ванную, предложил помыть руки, указал на чистое полотенце, вдвое сложенное на сушилке. Теплый, радушный прием добавлял Григорию ощущение, что в этом доме он бывал уже не раз, и с хозяевами его связывают давние теплые отношения. Виктория проводила его в гостиную. В центре ее размещался большой стол, накрытый белой, тщательно выглаженной скатертью. Закуски, винные бутылки, цветные салфетки оттеняли ее крахмальную белизну. «Не было случая на моей памяти», — подумалось Григорию, «чтобы в процессе застолья не загадили белую скатерть. Хорошо бы нынче обошлось без этой нелепой традиции». Вдоль одной стены привлекал внимание своей массивностью диван с двумя маленькими подушечками по краям, с вензелями ручной вышивки. На нем, по словам Германа, приятно проводить вечера за чтением или в дреме под говор телевизора. По другой стене размещались старинные работы буфет и застекленный шкаф с книгами. Во всей обстановке чувствовались какие-то прочность, основательность, не навеваемые, как правило, при виде современной мебели, не связывающие ценности своего существования с присутствием в ней натуральной древесины. Все здесь дышало уютом и покоем. Григорий тронул беглым взглядом корешки книг и отметил, что издания большей своей частью касались экономико-политических проблем Канады. Добрая половина названий их была на английском языке, и это слегка парализовало его раскованность. «Не пугайтесь, Григорий», — пояснила Виктория, отметив интерес к библиотеке. «Здесь стоят книги, связанные с моей работой. Художественная литература в другой комнате. Не подумайте, что нам чуждо высокое русское слово. Мы не замыкаемся только в своих профессиональных рамках», — мило улыбнулась она.
«Виктория, вы напрасно подумали, будто эти книги навевают грусть. Наоборот, содержание полок характеризует ваши научные предпочтения. Более того, откровенно признаюсь, я удивлен, что в круг ваших интересов входят вопросы международного разоружения с одной стороны и насилия в семье с другой».
«Удивляет? Ну, конечно. Женщина и занимается такими проблемами?»
«Нет, что вы. Просто хотелось бы понять. Неужели вопрос насилия над женщинами актуален в нашей стране? Я понимаю, на Западе».
«Вот видите, даже вам, образованному человеку, это не очевидно». Виктория с оттенком сожаления глубоко вздохнула. «Что же говорить о других? Насилие в семье в любой форме его проявления, будь то физическое, сексуальное, психологическое, ведет к деградации личности, как насильника, так и его жертвы. Насилие разлагает не только семью, но и общество». Григорий только теперь смог лучше разглядеть ее. Темные, зеленоватым оттенком глаза, за небольшими стеклами очков, без оправы. Резко очерченные губы, подвижные брови. Говорила она неторопливо, но убедительно. Заметно было, как Виктория оседлала своего конька и с особой горячностью поясняла, почему столь важная проблема не попала еще в центр широко обсуждаемых болевых точек общества. «Представьте, в стране до сих пор нет официальной статистики по этому вопросу. Однако некоторые исследования показывают, насилие в разных формах наблюдается у нас в каждой пятой, шестой семье. До 20% от общего числа убийств совершается в семье».
«Да что вы!» – деликатно изумился Григорий. Но прямой взгляд собеседницы ожидал от него более яркой и содержательной реакции. «Внушительные цифры», — добавил он. но в прессе мне не доводилось сталкиваться с озабоченностью по поводу этой болезни общества.
На Викторию находило нечто такое, что позволяло ей забыть на время о гостеприимстве и привычно входить в роль научного оппонента. Ничего удивительного в этом нет. С одной стороны, в Уголовном кодексе о насилии в семье не выделено в отдельные статьи и вообще не считается правонарушением. С другой стороны, многие жертвы насилия не обращаются в правоохранительные органы из-за неверия найти в них защитников от своих истязателей. В стране отсутствует законодательная база по ответственности за домашнее насилие в отношении женщин. Но еще более важным мне представляется осознать, что жестокость должна рассматриваться не как частное семейное дело, а как социальное явление, требующее внимания всего общества. В комнату вошла яркая женщина. Яркость эта просматривалась во всем. В ее веселых глазах, в игривых изгибах пышных темно-каштановых волос, в улыбке, обнажающей белизну ровных зубов, в скрытой энергии, которая чувствовалась в ее походке, в прекрасно сложенной фигуре. Она призналась, что из коридора слышала оживленную беседу и решила вывести гостя из научной полемики. «Вика, расслабься хоть сегодня», — сказала она. «Что подумает Григорий? Попал, мол, в компанию сухарей от науки». «Ой, действительно!» – спохватилась Виктория и, улыбнувшись, представила новое для Григория лицо. «Знакомьтесь, Светлана, моя подруга!» «Гера!» – вдруг обратилась она к мужу, размещавшему большое блюдо с жареными стейками в центре стола. «Как всегда, мы про хлеб забыли! Порежь, пожалуйста! Это еще не все наши домочадцы!» – обернулась она опять к Григорию. «Пойдемте, я познакомлю вас с моей бабулечкой!» Они прошли на кухню, где пожилая женщина невысокого роста, седая, как лунь, в бежевом платье, поверх которого был повязан фартук с ярко-красными маками, опершись одной рукой на подоконник, следила за кастрюлькой на огне и тихо говорила что-то себе, словно напускала заклинание на приготовляемую еду. Завидев гостя, она приветливо улыбнулась, вытерла насухо руки полотенцем, представилась. «Марина Николаевна». Настроение у нее было приподнятое. «Как же хорошо выглядят пожилые люди», — отметил про себя Григорий, «когда их не мучают ни болезни, ни хандра». Марина Николаевна призналась, что рада гостю, а также возможности угостить его своим фирменным блюдом. Она отметила, что не испытывает беспокойства насчет сегодняшней и завтрашней погоды, поскольку чувствительный к ней организм не подсказывает ей резких перемен. По словам Виктории, будучи в свои 24 года уже сложившимся хирургом, ее мама оперировала солдат в полевых госпиталях на протяжении всей Великой Отечественной войны. В семейном альбоме сохранились фотографии той поры, запомнившие Марину Николаевну в гимнастерке и шинели. Виктория обещала непременно показать ей Григорию, когда образуется подходящая пауза. Посмотрев на плиту, она выразила озабоченность по поводу неготовности маминого угощения. Однако Марина Николаевна строго заявила об отсутствии необходимости проведения референдума по этому вопросу. У нее все готово, после чего она решительно выключила газ, обхватила полотенцем ручки кастрюли и скомандовала: «Все за стол!» Григорий шагнул в сторону, уступив ей место для прохода в тесной кухне. За то, что Григорий был так принят, обогрет вниманием, за то, как с ним обращались, он чувствовал признательность этим приятным людям. Ему не требовалось предпринимать усилия в достижении внутренней согласованности с этой милой компанией. Ему отвели место за столом рядом со Светланой, и он был рад этому обстоятельству, поскольку с первой минуты знакомства с ней ощущал на себе исходящие от нее волны женского обаяния. Виктория поставила Григория в известность, что за столом собралась не вся семья хозяев. У нее есть еще младший брат Дмитрий, студент театрального училища, но сегодня он гостит у друзей на даче. За рассказами, сменяющими друг друга, иногда в полголоса, иногда на высоких тонах, от Григория, словно при морском отливе, отхлынула внутренняя скованность. Наряду с откровенностью, царящей за столом, в темах присутствовала деликатность, не затрагивающая подробности излома судьбы Григория, связанные с его первым неудачным браком.